В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Зеленский как неожиданная надежда Украины. Стоит ли украинцам испытывать серьезные надежды на перемены к лучшему в президентство Зеленского? Может ли страна вырваться из плена советского прошлого и олигархического настоящего? Как сделать бедную Украину богатой? Может ли Украина стать магнитом для россиян? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами, профессором Калифорнийского университета Юрием Городниченко и научным сотрудником Вашингтонского института имени Катона, бывшим советником президента России Андреем Илларионовым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Владимир Зеленский официально стал избранным президентом Украины после публикации в правительственном курьере результатов выборов. За 12 дней, прошедших после выборов президента Украины, необычный выбор украинских избирателей спровоцировал самые разные комментарии в американской прессе. Главный вопрос для всех – сможет ли новый, неиспытанный в политической борьбе и, судя по всему, близкий к одному из видных украинских олигархов, телевизионный комик стать весомой политической фигурой и, главное, предложить украинцам эффективную программу реформ? Первые шаги Зеленского в новом качестве, например, его реакция на облегчение процедуры выдачи российских паспортов жителям территории, удерживаемых сепаратистами, вызвали приятное удивление. О том, может ли новый президент продолжить приятно удивлять и украинцев, и их союзников на Западе, мы говорим с моими собеседниками. Андрей Илларионов, можно сейчас предположить, что у нового правительства Украины будет больше шансов на проведение экономических реформ, чем у его предшественников?
Сейчас говорить об этом пока еще рано, поскольку у нас нет представления о том, кто войдет в состав украинского правительства. Новое правительство может быть сформировано только по результатам октябрьских парламентских выборов, и, соответственно, о том, кто туда войдет, мы узнаем, скорее всего, не раньше ноября. Каким образом в настоящий момент сказать о том, кто войдет в правительство и какую политику это правительство будет проводить, сейчас практически невозможно. Можно сделать предположение о том, что по результатам этих выборов будет сформировано правительство, которое в большей степени будет отражать нынешнее состояние настроения в украинском обществе, гораздо больше настрой на реформы в области государственного управления, коррупции. Но это пока недостаточно для того, чтобы что-то говорить о содержательной стороне дела. Так что я предлагаю вернуться к этому вопросу через полгода.
Но если говорить гипотетически, есть ли у украинцев сейчас поводы для большего оптимизма, чем 5, 10, 15 или 20 лет назад, когда за большими надеждами следовали большие разочарования?
Мы должны быть объективными и посмотреть на результаты деятельности каждого из президентов, который работал в Украине в последнее время. Таких у нас сейчас 5. Если мы объективно сравним эти результаты, то выяснится, что падение украинского ВВП, скажем, во время президентства Леонида Кравчука и первого срока президентства Леонида Кучмы мало чем отличаются от ситуации в России. Поэтому, если мы говорим о неудаче, тогда это будет неудача и в Украине, и в России. Затем наступает второй период президентства Кучмы. И тут выясняется, что Украина развивалась быстрее, чем Россия соответствующего периода. Причем, как известно, Украина не является чистым экспортером нефти и энергоносителей, в отличие от России. И таким образом получается, что те реформы, которые проводились в России, в том числе и с моим участием, плюс на эти результаты повлияла благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура с приливом значительных дополнительных средств в Россию, вот эта ситуация привела к результатам, которые как минимум сопоставимы или даже уступают. За вторую каденцию Кучмы, это, соответственно, 1999-2004 год, валовой внутренний продукт на душу населения в постоянных ценах в Украине вырос на 50%. А сейчас я не скажу вам, насколько это выросло в России за этот период. Если мне память не изменяет, это было примерно на 40%. Иными словами, даже вот в самый благоприятный период развития российской экономики, когда в Россию шел большой поток денег как от экспорта энергоносителей, так и от прилива иностранных инвестиций, результаты экономического развития в России оказались, тем не менее, несколько уступающими результатам развития, экономического развития в Украине.
То есть Украина в действительности не столь безнадежный случай, как ее представляют в Кремле?
Пожалуй, период Порошенко является одним из самых неудачных политика экономическая была наиболее интервенционистской по сравнению с любыми его предшественниками, включая и Кучму, и Кравчука, и Януковича, не говоря уже о Ющенко. Инфляционный налог, который был наложен на украинских граждан, самый высокий среди всех периодов. Увеличение государственного долга максимальное, более чем в 2 раза. До уровней, которые являются неподъемными для украинской экономики. А политика Национального банка Украины под руководством Гонтарева привела к уничтожению 100 коммерческих банков в Украине, таким образом к уничтожению финансовой системы, которая не позволила принимать средства и переводить их в инвестиции. Более того, драконовское валютное регулирование, которое было введено Гонтаревым Порошенко, сделало вообще невозможным получение каких-либо инвестиций за рубежа. Экономические результаты последних теперь уже 5 лет под руководством Порошенко лишь в некоторой степени являются результатом кремлевской агрессии.
Ваши интерпретации, а можно предположить, что с ней согласятся далеко не все, действия уходящих властей Украины выглядят как глупость, либо...
Скорее всего, это люди очень умные, которые воспользовались той ситуацией, которая сложилась в 2014 году и в последующие годы в связи с агрессией Кремля, а к этому добавили свои инструменты, которые позволили им создать совершенно новую ситуацию. Вот сейчас заканчивается 5-летний срок пребывания у власти Порошенко, и мы видим, как изменились его личные доходы и его личное состояние за это время. Мы видим, что по отношению к 100 самых богатых украинцев состояние Порошенко выросло более чем наполовину. А активы и многих богатых украинцев, многих бизнесменов сократились в абсолютном размере. Они немножко уменьшились даже и у Порошенко. Но удельный вес состояния Порошенко в общем состоянии 100 самых богатых украинцев вырос и вырос на невероятную величину более чем на 50%. Если мы сравним состояние Порошенко с валовым внутренним продуктом Украины, то есть это, грубо говоря, с доходами всех 40 с лишним миллионов украинцев, то состояние Порошенко выросло более чем на треть по сравнению с динамикой валового внутреннего продукта в Украине в постоянных ценах.
То есть вы хотите сказать, что Украине на самом деле не повезло с Порошенко, и уходящий президент страны имел в виду прежде всего свой собственный интерес?
Вне всякого сомнения. Вот в последнее время появилась такая сентенция, которая стала, ну как, пытаются ее популяризировать, называют, говорят, уходящему президенту. Президент Украины, сделавший больше всех других. И даже вот Курт Волкер так назвал его. Но, в принципе, с этим можно согласиться, только с небольшой поправкой. Президент, сделавший больше всех других для самого себя. Действительно, по сравнению с другими президентами, некоторые из которых также отметились некоторыми действиями в свою пользу, но по масштабам того, что было сделано для себя, конечно, Порошенко превосходит всех на голову. Что, собственно, и позволило новоизбранному президенту сказать свою знаменитую фразу во время дебатов на стадионе Олимпийский, почему у нас получилось, что самая бедная страна имеет самого богатого президента.
Но ведь если даже в критический момент для Украины у власти оказался олигарх, родивший, как вы говорите, прежде всего о личном интересе, то, может, действительно Украина, как и другие постсоветские страны, простите за слово, обречена. Ведь никто из них, кроме стран Балтии, на самом деле не смог преодолеть ни коррупцию, ни олигархию.
На постсоветском пространстве нам надо выделить как минимум 3 основные группы стран, скажем так, по особенностям политической, социальной и экономической системы. Первое, как вы совершенно правильно отметили, это страны Балтии, которые наиболее далеко продвинулись в сторону Европы, в сторону современных западных стандартов политической системы, правовой системы, социально-экономической системы. На другом полюсе большая группа стран, включая Россию, Беларусь, страны Средней Азии, Казахстан, Азербайджан, это страны, в которых постсоветские спецслужбы, политическая полиция одержали убедительную победу над возникавшей олигархии или даже не допустили появления этой олигархии, и они захватили реальную не только экономическую, социальную, но и политическую власть. И, наконец, группа стран, в которых удалось ликвидировать или, по меньшей мере, сильно ослабить политическую полицию, оставшуюся от Советского Союза, Но зато в этих странах возникли довольно мощные олигархии. Страна, в которой возникло несколько крупных олигархических групп, которые находятся в состоянии такой энергичной борьбы и некоторого такого динамического равновесия. Это Украина. Наличие вот этих олигархических групп позволяет поддерживать достаточно высокий уровень коррупции в этих странах, но не приводит к полной ликвидации политических прав и свобод и пока не позволяет установить политическую диктатуру. Если мы посмотрим на историческую перспективу, то в какой-то степени подобная же картина наблюдалась в Соединенных Штатах Америки во второй половине 19-го, начало 20 века. Штатам после довольно длительного периода очень высокого уровня коррупции и очень высокого уровня контроля олигархическими группами политической системы удалось это преодолеть и выйти на более конкурентную, более динамичную, более свободную политическую систему. Получится ли это в этих постсоветских странах, включая Украину, мы сейчас сказать не можем, это покажет только завтрашний день, только история.
Вы хотите сказать, что Украина все-таки на шаг 2 впереди России на дороге к нормальной жизни?
Если мы будем измерять каждое изучение шагом, то мы так скажем, что страны Балтии находятся на 2 шага впереди России, Украина находится на шаг впереди России. Украинская политическая система позволяет оппозиционеру участвовать в выборах и даже побеждать. И нынешний новый президент Украины – это уже 6-й украинский президент за 28 лет.
Но, как вам скажут из Кремля, а кто сказал, что это хорошо? Посмотрите на украинский раздрай, а у нас стабильность. Кто сказал, что Зеленский – это перемена к лучшему?
Мы не знаем, каким будет Зеленский. Будет он лучше, будет он хуже, будет он таким. Мы этого просто не знаем. Что лучше в Украине? Что этим занимаются украинские граждане, украинские избиратели. Вот для них это лучше. Украинская конкурентная политическая система – позволяет украинским гражданам принимать осознанные решения о том, кто будет руководить страной, кто будет принимать решения об экономической и другой политике в стране. В России этот процесс даже не начался. Поэтому с этой точки зрения отставание России от Украины не на шаг, а гораздо больше.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Зеленский, как неожиданная надежда Украины. Стоит ли украинцам испытывать серьезные надежды на перемены к лучшему в президентство Зеленского? В передаче участвуют Юрий Городниченко и Андрей Илларионов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А что можно сказать о помощи Соединенных Штатов Украине? Из Кремля мы слышим, что Киев – марионетка Вашингтона. По слухам, Вашингтон действительно серьезно вовлечен в дела Украины. Говорят, например, что в украинском Минфине работает группа американцев, которая следит за тем, чтобы средства, выделенные на помощь Украине, не разворовывались.
Вы знаете, я бы не согласился с тем, что американцы уделяют очень много внимания. Мы видели подходы двух администраций, администрации Обамы и администрации Трампа. Что касается советов с точки зрения экономической политики, они были ущербными. Наращивание государственного долга, девальвация гривны – это все получало поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Еще раз подчеркиваю, со стороны администрации Обамы. Что касается администрации Трампа, то вот как раз администрация Трампа придерживается вот именно этого подхода минимального вмешательства в украинские дела, и за исключением только снятия запретов на поставку вооружений и назначения нескольких людей, прежде всего Курта Волкера, который является сильным дипломатом и очень сильным политиком, который оказывает большую помощь с точки зрения дипломатической поддержки и помощи украинской власти. Но реальных инструментов управления и реальных инструментов политики под его контролем нет.
Немало внимания в американской прессе привлек ответ Зеленского на решение Путина об облегченной процедуре выдачи российских паспортов украинцам. Этот ответ можно было прочитать как вызов Кремлю. Мы открываем двери россиянам и готовы принять ваших лучших у себя. Интересный шаг.
Выльются ли вот эти слова Зеленского в реальную политику, политику, принципиально отличающуюся от того, что делал Порошенко, мы еще не знаем. А сам текст Зеленского, конечно, производит очень сильное впечатление, потому что написан он очень хорошо, потому что он обращает внимание на совершенно реально существующие проблемы. Описание Зеленским, что такое российский паспорт, что он дает, право на посадку в тюрьму, посадку на избиение, право на лишение гражданских и политических прав, это же очень сильное заявление. Такого рода заявление, но не на таком уровне, делалось только российской оппозицией. А это делает человек, который стал сейчас президентом Украины, президентом немаленькой страны, одной из крупнейших европейских стран. В принципе, если такая политика будет проводиться новой администрацией, то, конечно, эта политика окажется гораздо более опасной для нынешнего Кремля, чем то, что делал Порошенко. Потому что вот этим заявлением, а также еще некоторыми другими шагами, Зеленский показал, что он как раз собирается вести реальную политическую борьбу, дипломатическую, информационную, идейную борьбу со своим противником в Кремле на его территории, а не только заниматься достаточно малоэффективной обороной на своей территории, как это делал Порошенко.
Это был Андрей Илларионов. Профессор Городниченко, могут ли украинцы рассчитывать на то, что приход нового президента и правительства принесет им изменения к лучшему?
Ну, я бы не хотел персонифицировать экономическое будущее Украины с конкретным человеком. Будущее Украины зависит от украинца. Если люди будут продолжать оставаться политически активными, бороться за свои права, настаивать на том, чтобы распределение ресурсов в экономике было справедливым, чтобы была защита прав собственности и так далее, Украина будет успешным государством. Там Зеленский или кого бы там ни выбрали, один человек не может это все изменить. Должно быть коллективное усилие. Я надеюсь, что украинцы после революции достоинства не остановятся, будут продолжать настаивать на своих правах и свободах.
Но украинцы ведь как раз настаивают на этом, по крайней мере, со времен Оранжевой революции. А вспомним, какой энтузиазм и надежды народ испытывал всего 5 лет назад. А результатом стало еще одно разочарование. В чем тут, по-вашему, дело?
Ну, Украина как государство еще очень молодое, и все мы учимся. Учиться, конечно, лучше всего на чужих ошибках, но это тяжело, поэтому приходится учиться, наверное, на своих ошибках. После Оранжевой революции, вот как вы сказали, было такое понимание, что придет новый президент, он все порешает, мы можем расслабиться, идти заниматься своими делами, и у нас будет хороший, условно говоря, царь, который всех нас рассудит. Вот. И урок, который, я думаю, Украина получила от Ющенко и все, что было после него, это то, что расслабляться нельзя. От одного человека ничего не зависит, должен быть постоянный контроль над властью. И в этом смысле сменяемость элит – это очень большой плюс.
Можно сегодня сказать, что власть совершила серьезные экономические ошибки, которые сильно помешали Украине?
Да, были ошибки, огромные ошибки. Например, после того, как Украина обрела независимость, сдобула в 1991 году, у нас была проблема с фискальным дефицитом. Его решили покрыть печатанием денег. Результат был катастрофический. Гиперинфляция, ВВП сокращается на десятки процентов. Потом была проблема фиксированного обменного курса, что люди думали, что ценность валюты определенного гривны определяется стабильным обменным курсом. Это была огромная ошибка, потому что Украина зависит от цен на металл, на уголь и так далее. Мы не можем иметь фиксированный обменный курс. Это все заканчивалось банковскими кризисами, заканчивалось кризисами обменного курса. У нас все время были вот эти паники. Потом мы так и не построили децентрализацию, когда большинство решений экономических принимается на местах. То есть у нас по-прежнему все делалось из Киева. Ну а за последние 5 лет мне тяжело найти какую-то одну огромную ошибку к макроэкономическому развитию. Но совершенно очевидно, что в условиях, когда валится банковская система, идет атака на обменный курс, не хватает никаких ресурсов, в казне пусто, ну тут тяжело какую-то большую макроэкономическую политику успешно делал. Но, тем не менее, страна выстояла, есть какой-то рост. Хотелось бы, конечно, быстрее. И мне кажется, это одна из проблем, почему не избрали Порошенко. Потому что люди не ощущали в своих карманах, так сказать, какого-то ощущения, что завтра будет лучше, чем сегодня.
Но любопытно ведь, что украинский избиратель не купился на обещание кандидатов снизить, например, цены на топливо. Видимо, украинцы понимают, что это обман.
Все эти разговоры про быстрое снижение цен и какой-то там скачок в будущее, ничего этого не будет, потому что есть законы экономики, есть бюджетные ограничения, нельзя сделать что-то из ничего. Вот люди говорят, мы снизим цены на газ в 2 раза или там в 4 раза, некоторые кандидаты обещали. Мне совершенно непонятно за счет чего. Кто-то обещал снизить процентные ставки по ипотекам. За счет чего? Кто это будет делать? Если бы это было так легко, это уже давным-давно все сделано. Но это очень тяжело.
Как вы считаете, что является самым большим препятствием для экономического преуспевания Украины? С Россией вроде дело понятное. Как когда-то мне говорил экономист профессор Голдман, там создана, как он выразился, злокачественная экономическая модель. Кремль контролирует деньги и действует, исходя из интересов близких к Владимиру Путину лиц. А как с Украиной? Олигархи, советское прошлое, коррупция, что это?
Ну, это целый комплекс факторов. Советское прошлое тоже, да. То есть, если система была построена советская таким образом, что инициатива наказуема, что если человек, так сказать, деловитый, то его за это, по сути, наказывают. Конечно, есть такой негативный отбор. Коррупция тоже проблема. То есть, как можно в что-то инвестировать, если ты не знаешь, будешь ли ты пользоваться плодами своего труда в будущем. Олигархическая система монополизации – это тоже проблема. Как может быть так, что, условно говоря, Ахметов контролирует огромную часть энергетического рынка? Совершенно непонятно, как это может быть немонопольным положением.
Что говорит мировой экономический опыт? Реформируема ли такая деформированная система? В трактовке Андрея Илларионова, например, даже в критический для Украины момент ею руководил олигарх Петр Порошенко, который держал в уме прежде всего свой собственный интерес. Как стране вырваться из этой ловушки?
Ну, давайте мы посмотрим опыт Кореи, да? Там же тоже, по сути, была чистая воды олигархия. Были вот эти конгломераты, которые контролировали всю экономику. Ничего, Корея сейчас демократическая страна. То же самое с Японией. У них были Зайбацу, Кируцу, эти большие конгломераты, которые контролировали, по сути, всю экономику. Ничего, стало нормальной страной. Я думаю, что Украина тоже станет нормальной страной. И как бы надежда и, я надеюсь, план для Украины – это то, что мы станем частью когда-то Европейского Союза. И тогда центры влияния будут намного более распределены в стране, что Украина не будет зависеть от Ахметова, Коломойского или еще кого-то, потому что будет намного больше игроков, и поэтому олигарх перестанет быть таким важным словом в украинской жизни.
Хорошо, Европа – спасение Украины. Но ведь и в Европе есть бедные страны, например, Болгария или Румыния, откуда люди бегут на Запад. Как и можно ли из бедной страны Украины сделать богатую страну? Украина ведь бедная страна, не так ли?
Бедная. Как сделать из нее богатую страну? Это очень хороший вопрос. Нет простых ответов. Но есть примеры в истории, как это было сделано. Сингапур, Япония, Корея, Тайвань. Это все когда-то были очень-очень-очень бедные страны. Китай тоже был очень-очень бедной страной. Рецепт в каком-то смысле простой, что надо, чтобы была, условно говоря, капиталистическая система, чтобы работали рынки, чтобы труд вознаграждался, чтобы была защита прав собственности, чтобы было распределение политической власти в стране, чтобы не было единого центра принятия решений, чтобы были эта система сдержек и противовесов. Это очень тяжело сделать изнутри, для этого как бы нужно какое-то потрясение, чтобы как бы процесс запустился. Потому что в этой ловушке бедности можно прожить очень-очень много лет. Есть много примеров и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке. Но мне кажется, Украина сейчас как раз проходит такой шок, встряска, которая, я надеюсь, поставит Украину на правильную траекторию. И уже было сделано немало шагов, чтобы мы двигались в этом направлении. Например, зона свободной торговли с Европой – это огромный скачок вперед. Безвиз – это огромный скачок вперед.
Но не задушит ли эта свободная торговля с Европой остатки украинской экономики, и страна останется ни с чем, как любят попугивать украинцев из Кремля? Кому нужна Украина со своими товарами на Западе?
У нас просто нет другого выбора. То есть тут чистой воды будет дарвинизм. Или мы найдем какой-то лучший способ что-то производить, что-то делать, или страна просто, ну, условно говоря, умрет, станет частью чего-то другого. Ну и в этом плане Украина находит новые ниши. Например, кто бы мог подумать, что, скажем, 10-20 лет назад Украина будет большим экспортером IT-услуг. Да, то есть, как бы, главный экспорт Штаты будет не металл, а IT-услуги. Ну вот Украина постепенно находит свою нишу, но для этого надо быть интегрированным в мировую экономическую систему. То есть закрываться, как Северная Корея или там Куба, еще что-то, это совершенно путь никуда. Это, кстати, вот одна из проблем, которая будет для России. Чем дольше они будут в таком закрытом режиме, тем хуже для них будет в долгосрочной перспективе.
Как вы думаете, требуется ли Украине, грубо говоря, нейтрализация олигархов как класса для прорыва в будущее? Ведь многих оппонентов Зеленского беспокоило то, что он выглядел не самостоятельной фигурой, а избиратели, по сути, меняли одного олигарха на другого. Продолжают ли олигархи держать будущее страны в своих руках?
Я думаю, они не диктуют будущее Украины. Почему? Объясню. Допустим, есть у нас энергетика, металлургия и так далее, которая контролируется, по сути, олигархами. Это были раньше такие советские динозавры, которые производили там миллионы тонн чугуна или еще чего-то такого. Да, Сорос сказал, что у нас много угля, металла и так далее, но это никому не интересно, потому что будущее экономики не в этом. А секторы, которые будут развиваться динамично, вот, например, IT, да, там совершенно никакого олигархического влияния и нету. Очевидно, что как бы экономическое будущее Украины – это не то, что сейчас эти олигархи делают, это будет в чем-то другом. И вот этих людей надо как бы держать, поддерживать и помогать. И они сами потом станут отдельной экономической силой, которая будет работать как противовес олигархам.
Зеленский в своем ответе Путину на Facebook предложил фигурально или реально непонятно – украинские паспорта россиянам, недовольным тем, что происходит в России. Понятно, что это не было воспринято как серьезное предложение, но с чисто экономической точки зрения. Как вы считаете, был бы такой шаг разумным – пригласить в страну, например, образованных россиян?
Цифры говорят сами за себя. То есть, насколько я понимаю, есть массовый отток человеческого капитала из России. То есть, если ты умный человек, и ты можешь что-то делать своими мозгами или руками, твое экономическое будущее намного лучше – стране типа Польши, Англии, Штатов, а теперь даже и Украины, мне кажется. Поэтому как бы что-то такое будет происходить. И опять же, можно проводить какие-то исторические параллели. Была Восточная Германия и Западная. Кто бежал из Восточной Германии? Обычно это были очень квалифицированные кадры. Мне тяжело представить, что там будет какая-то стена между Россией и Украиной. Но теоретически будет какой-то переток, наверное.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Зеленский как неожиданная надежда Украины. Стоит ли украинцам испытывать серьезные надежды на перемены к лучшему в президентстве Зеленского? Может ли страна вырваться из плена советского прошлого и олигархического настоящего? Как сделать бедную Украину богатой? Может ли Украина стать магнитом для россиян? В передаче участвовали экономисты, профессор Калифорнийского университета Юрий Городниченко и научный сотрудник Вашингтонского института имени Катона Андрей Илларионов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.